Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Меня зовут Александр Ананьев. Сегодня мы беседуем с настоятелем трех святителей в Раменках, протоиереем Александром Никольским, и Алла Сергеевна Митрофанова, ведущая этой программы, моя жена, считает, что пора поговорить о династиях, о родителях, которые за детей выбирают, кем детям стать.
Ну почему же? Может быть, это дети сами, глядя, с каким удовольствием работают их родители, себя начинают чувствовать органично в этой среде.
А ты отдаешь себе отчет в том, что эта практика, это вообще дело, ну, последних, я не знаю, 100 лет, может
Почему?
Быть. А потому что еще 150 лет назад варианта, там, вырастает в крестьянской семье сын, и родитель так сидит, думает, интересно, кем станет мой сын? Может быть, моряком?
В этом смысле,
может быть,
да,
бухгалтером?
Ну да, то же самое,
да,
священники,
нет.
Да, сыновья священников поступали в семинарии.
Он вырастет и будет таким же крестьянином, как отец. Отец его растит как помощника, а потом он наследует вот это хозяйство большое отцовское и станет своим же отцом.
Да, в этом смысле ты прав, конечно.
Конечно.
Когда это сознательное решение самого человека, что я пойду по стопам отца или хочу, как мама, работать в той же сфере. Ну, это там часто медики потомственные бывают, священники потомственные, да. Художники, кстати, бывают. Вот династия, там отец-сын. Мы знаем таких блестящие совершенно примеры. Вот, пожалуй, не знаю, что еще навскидку-то сказать. Бывает, что там сын от отца бизнес принимает, но это немножко про другое. А здесь вот...
В принципе, это логичный
как
и довольно простой выход. Да, отец Александр, а почему вы не сказали всем своим сыновьям, друзья мои, а у вас нет выбора. Вы посвятите свою жизнь священническому служению, как и ваш отец.
Знаете, на любом деле, а особенно в деле священника, должно быть призвание от Бога. Вот когда все-таки быть священником по необходимости, потом со слов необходимости, это вещь на самом деле не очень хорошая. Должно быть у человека горение именно стать священником, не просто работать священником, а стать священником. Для этого это призвание от Бога, и это со стороны Бога, да, со стороны нашей, это горение именно к этому делу. Оно на самом деле очень непростое. Пока не стал священником, не знал, насколько это непростое дело. Я вообще думал, что, ну, это хорошо, там, служил, ну, служба рано кончается, то есть где-то там 11 часов, батюшка же как бы свободен.
Можно идти домой телевизор
да,
смотреть.
Да, не, ну, это телевизор не очень любил, как сейчас не очень люблю, читать, я очень люблю читать. Вот я приду домой, смотрите, мне с 12 утра и до вечера я могу читать, там, гулять, там еще, ну, то есть много самого времени, да. Вот, я не знал, что это такое, что это 24/7. Вот, и вот, так сказать, такая деятельность, которая человека занимает больше, чем, там, наверное, любая другая, хотя, наверное, если человек в чем-то погружен, он, наверное, тоже 24/7 думает, и, так сказать, деятельность уведет. Вот, люди талантливые, которые увлечены своим делом. Ну, и поэтому, вот как быть врачом, если у тебя нет к этому таланта, и тебе вообще это не нравится? Ты же людей убьешь, буквально со слова. Сказать, а священник, он духовный, может человек убить своим неравнодушием. Приходит человек, у него со своим горем, это часто очень бывает. Слушаешь от батюшки, как это из рассказа Зощенко, да? Ну, иди, батюшка, бабушка, неправильно, не задерживай верующих. Вот, поэтому, понимаете, и даже Серафим Саровский, по-моему, сказал, что священнику дан духовный меч, и этим духовным мечом он убил своего прихожанина. Вот, поэтому, то есть это ответственность и вот это безгорение, без такого вот максимального отдачи себя деятельности. Ну, не только, кстати, священник, педагоги, я считаю, что вот если люди шли в педагогию по остаточному принципу, это то, что уничтожало народ и страну.
Горение рождается только в одном источнике, отец Александр, когда сын смотрит на то, с какой самоотдачей работает его отец.
И когда он любит своего отца. Потому что
так,
отец,
конечно,
может деятельность вести с максимальной самоотдачей, но если у них нет отношения любви с сыном, ну, или с дочерью, да, то для него он не будет примером. Вот когда он его любит, ой, и при этом, так сказать, тогда вот, да, он может...
В любом случае дети будут такие же, как их родители. Вот точно такие же. Любят, не любят, хотят, не хотят. Что бы мы ни делали со своими детьми, нет, они будут такими же, как мы.
Вы знаете, да, то есть если... Но не всегда это будет деятельность. Если он отца не любит, он, наоборот, может оттолкнуться от деятельности родителей. Вот я не буду тем, кем был отец,
делать
потому что это мой отец.
Наоборот.
Да, из протеста.
Слушай, если человеку там в его родителях, он уже взрослый, да, он берет на себя ответственность за свою жизнь, если ему там в моделях поведения родителей что-то не нравится, мы же знаем прекрасно, сейчас масса есть инструментов, и там, не знаю, масса инструментов диагностики, например, в области психологии, и, пожалуйста, безграничные знания в области духовной жизни, иди и практикуй, перепахивай себя. Если тебе что-то в себе не нравится, да, ну, да, допустим, хорошо, это вот там, там, это мои родители, они делали так же. Хватит перекладывать ответственность на родителей, что они делали так, поэтому я теперь тоже делаю так. Это как король в «Обыкновенном чуде», помните?
Да-да-да.
Там пытается кого-то отравить, Леонов. О, это тетка виновата, да, это вам не тетка сейчас вылезет.
А знаете, кстати, это распространено, когда ребенок, ну, уже выросший ребенок, там уже там лет 40, может быть, говорит, да, что я тут, это все мои предки, мои родители, если бы у меня были другие родители, я был другой.
Ну, ясно.
С одной конечно. Стороны, конечно, он где-то прав, уж действительно, мы от родителей много чего берем, и хорошего плохого.
Ну, когда тебе...
Но, с другой стороны, у нас есть Бог.
Да.
И Бог может действительно, как вы сказали, перепахать. Не только через психологов, может быть, через, так сказать, но у тебя есть Бог, и он тебя может изменить, если ты захочешь измениться. И так еще можно Адам и Ева обвинить, что о чем мы тут будем пахать-то? Вон у нас Адам и Ева согрешили, пусть они пашут.
А Адам, да, вот эта фраза, которую мы часто здесь в эфире повторяем, жена, которую ты мне дал, она мне дала плод, и я ел.
Ну, это можно поставить родителей слово вместо жены.
Ну да,
вот.
Да. В общем,
поэтому...
тот же самый перевод стрелок ответственности.
Да, поэтому все-таки вот... любовь. Они будут такие же, как мы, но мы должны с своей стороны стараться, чтобы мы любили детей и нас любили дети. И это очень непросто с нашим греховной душой.
Мне чем дальше, тем больше кажется, что только ребенок, который уверен в том, что родители будут его любить в любом случае, вот вообще в любом случае, и он знает, что такое любовь родителей и ценит эту любовь, вот только в этом случае он как-то не парадоксально вырастет в настоящего профессионала. Потому что в подавляющем большинстве случаев, вот я сейчас смотрю на абитуриентов, да, на ребят, которые мелко вибрируют насчет того, поступят или не поступят. Знаете, чего они боятся? Они не боятся не стать счастливыми, не боятся не стать успешными, не боятся...
Ошибиться.
Ошибиться. Они боятся разочаровать своих родителей. В подавляющем большинстве случаев. Вот те самые 93%. Это у меня закон 7%. В 93% случаев девочки и мальчики смотрят в списки поступивших с одной мыслью, что скажет мама, что скажет папа.
А вы знаете, это тоже можно по-разному трактовать. Это может быть и неплохо.
Это подобие страха Божьего?
Ну да, что все-таки это то, что их заякаривает в жизни. Потому что есть детки, которые ничего не боятся. Ни папу, ни маму, ни полицию, ни милицию.
А чего бояться-то? Меня папа все равно будет любить. Поступлю я или не поступлю,
да,
но
да,
очень
да,
хорошо.
Да, да, да. Поэтому они предпочитают проводить в ночных клубах или пить под забором, если у них там денег на ночные клубы не хватает. И знают, что все будет хорошо. И более того, что папа даст им деньги на ночной клуб, это же часто чаще бывает, или, так сказать, ну, или он так вот где-то будет подворовывать и тратить деньги на какой-то дентурат, образно говоря. Поэтому все-таки уважение к родителям и боязнь к родителям, ну, как бы уважение к их мнению – это хорошо. Кстати, как у нас заповедь о любви к родителям звучит?
Чти, почитай.
Почитай, да, отца и матерь, и благо тебе будет, родитель будешь на земле. То есть, как, потому что у ребенка не хватает того опыта жизненного. И если он не хочет опираться на жизненный опыт, даже не профессиональный, жизненный опыт родителей, который, конечно, бывает несовершенный по сути силы греховности, но, тем не менее, он все-таки больший опыт, и родитель любит своего ребенка, и поэтому ему хочет хорошо, хотя он может ошибаться субъективно, естественно. Вот если он сам в эти 16 лет насчет «я там буду как, знаете, вот я сам сису сам», то, как правило, это приводит к большим проблемам именно у ребенка.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на светлом радио. Алла Митрофанова, Александр Ананьев и настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. Сегодня говорим о том, как помочь детям найти свой путь, увидеть и раскрыть свои таланты и выбрать свою профессию.
Ну, кстати говоря, отец Александр, мне кажется, что вот эта тонкая настройка, о которой вы говорите, Саша говорит, если страх перед родителями, что скажут родители, да, вот это вот слово «страх», оно просто в русском языке у него, ну,
так... В современном русском языке негативный оттенок, да.
Когда мы говорим «страх Божий», мы же другое имеем в виду. Мы же имеем в виду не то, что «а, вот меня Господь накажет, а черти меня зажарит на сковородку».
А ведь и накажет, но зажарит на сковородке тоже. Только не Бог, конечно, а твои грехи.
Вот, ну да, то есть это будет следствие. Но Господь Бог, он же, ну как сказать, он меня не поставит в угол на горох за то, что я не сделала уроки, или за то, что я там провинилась и прочее. Нет, это же про другое. Страх Божий – это, ну, как сказать, это страх расстроить Бога. Страх не соответствовать. Вот не то, что даже страх, а просто
знаете,
когда человек себе формулирует.
Я понимаю. Это. Конечно, если страх перед родителем приводит ребенка к суициду, потому что он боится, что он сейчас вот не поступил, ему только, как говорится, петлю на шее, больше никаких вариантов, потому что что он скажет родителям, что родители скажут ему, то это, конечно, извините, это уже, значит, родители его запугали.
Но это значит, там, в семье просто эмоциональное насилие.
Да, насилие, или... да, естественно.
Это страшно.
То есть поэтому и вообще, может быть, это не его, не этого ребенка, вот он поступил куда-то там в медики, в адвокаты, в юристы там. Иногда повторяю, к сожалению, это родители. Это не выбор ребенка, это выбор родителей. Вот ему кажется, что вот он будет адвокатом, все нормально, если папа еще адвокат, допустим, да. Он знает, что ему поможет, там, сказать, там будет все нормально, там, там деньги, все такое. Вот. А у ребенка, ну, нет таланта, что у меня дочка юрист учится, одна из моих дочерей, ну, там надо быть специфическим человеком, там, или там другая, наверное, на медик учится, тоже там у нее определенная специфичность, поэтому он должен знать, что родитель его любит. Но при этом, естественно, человек любит другого человека, он боится его огорчить.
Вот. Боится огорчить. Хочет, ну, как сказать, я очень люблю папу, я хочу, чтобы он мной гордился.
Да.
Вот, вот это, мне кажется, очень хороший такой вариант, хороший задел и дополнительный
стимул. Да, 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 да. Но вот, тем не менее, вот все-таки понимать, что мне, например, на родителей наплевать, и вообще я делаю, что хочу, это не, вообще неправильный подход к жизни.
Ну, если, опять же, да, там, я люблю папу и хочу, чтобы он мной гордился, это, допустим, это на одной...
Лучше не гордился, а радовался, если уж так совсем правильно говорить.
Красиво, но непонятно, как это работает. И у меня сейчас возникла гипотеза, что я представляю себе, откуда растут корни вот у такой парадигмы отношений. А они растут вот с старшей группы детского сада, с первого класса. Когда родители пытаются примерить на себя роль Господа Бога и сами решать, чего хочет ребенок. Знаете, самая большая проблема сейчас какая? У современных детей. Несколько семей столкнулись с этим, родители руками разводят. Он говорит, мой ребенок ничего не хочет. Ну, то есть, делает то, что должен, делает. Худ-бедно. Без радости, но делает.
Как мяч, куда пнули, туда и покатился.
Да, да, да. А потом сядешь с ним так на кухне, глазами посмотришь, Вась, а Вась, дальше ты что хочешь? Ну, скажи, мы тебе поможем. Я не знаю, оставь меня в покое, я пойду в компьютер поиграю. Знаете, откуда растут ноги? Они растут с первого класса. Когда мама говорит, так, Вася, я знаю, чего ты таки хочешь. Ты хочешь таки пойти в музыкальную школу заниматься, хочешь таки пойти на фигурное катание, хочешь перловку на завтрак и рис на ужин. Понял, чего ты хочешь? Все, иди и хоти.
Мне кажется, здесь немножко не в этом дело. Как наверное,
это?
И в этом тоже,
как
но...
Как? Понимаешь? Научить ребенка сказать, я хочу это. И подождите, мама, папа, я не хочу это.
Мне кажется, что сейчас еще один важный фактор. Дети живут в том же информационном потоке, что и мы, а человеческая психика, она, в принципе, не приспособлена для того, чтобы вот этот поток информации, попадающий в наш мозг абсолютно из разных источников, адекватно обрабатывать и с ним справляться. Отсюда вот это вот детское «оставьте меня в покое». То есть я и так постоянно живу в каком-то режиме сопротивления. «Оставьте меня в покое».
Причина как раз в том... Вот смотри, как выбрать свою профессию, раскрыть свои таланты. Причина как раз в том, что ребенок не знает, что он хочет. Потому что все его детство за него, прости меня, хотели его родители.
Ну, ладно.
Вы знаете, можно, да?
Простите.
Простите, самая большая проблема гостей программы «Семейный час» — найти возможность что-нибудь сказать.
Вклиниться в разговор. Нет, слава богу, этого нету. Так вот, это, конечно, немножко пошутил. Так вот, дело в том, что вот это желание родителей, и чтобы ребенок исполнял их волю, то, что вы говорите, да, это, и в то же время самореализация ребенка в чем-то, она друг другу не противоречит. Если ребенок не научится подчиняться, ну, маленьким, а когда маленьким идет речь о ребенке, да, родителю, то, так сказать, он будет безвольный как раз. Вот, потому что подчинение, если он человек не сломанный, а сломанное подчинение требуется с нашей гордостью очень большой усилий, воли как раз. Там не сорваться, не ответить и так далее. Вот. А особенно с родителями, кстати говоря, потому что начальник еще боится, что тебя уволят, и там зарплату лишишься, а родители там наоборот, там деньги-то почти всегда будут в любом случае. Так вот, вот здесь как раз для маленького ребенка, это, конечно, как раз... Ну, у меня был один, на сегодня поставили эксперимент, вот как вы говорите, только желание ребенка. Ты хочешь туда, хочешь сюда, хочешь туда. Когда он вырос и стал подростком, это был кошмар для них. Потому что он, мы поймем там какой-нибудь там родственник, там дедушки, бабушки, а я не хочу. А его не оставишь дома, ему еще там 11 лет или 12. А они уезжают там с ночевкой или там на 2 дня, 3 дня. А я не хочу, все, ему не объяснишь. Он привык исполнять свои желания. Это развитие гордости, эгоизм может быть. А надо, чтобы и было послушание, которое у нас, так сказать, учит христианство, да, и Сын Божий был послушлив самому Отцу Небесному до смерти, смерти же крестной, да, вот, и в то же время давать им возможность развивать свои творческие способности, там, через всякие секции, там, через какие-то предметы, через каких-то репетиторов не в 11 классе, а в 4 или 5, если там что-то, у него какие-то таланты намечаются, да, и как-то ему, чтобы ему нравилось учиться, ему нравились какие-то вещи, которые потом могут, благодаря его, так сказать, талантам, способностям, и то, что ему это нравится, это приносит радость, что можно выявить и в 5-6 классе, потом из столовой профессии, возможно.
Хотя... Слушайте, ну вот вы сказали, когда про репетиторов, действительно, это история про деньги, нужно платить и прочее.
Есть... Ну, можно не всегда платить, есть достаточно бесплатные вот, эти, школы вот и так далее.
Да, вот, то есть это можно, но... это просто поискать?
Поискать, да. То есть у меня есть люди, которые не имеют деньги, чтобы платить репетиторам, они достаточно вещь дорогая, они ищут другой. Потом, естественно, я согласен с Александром, что, ну, ты не кончил там ГИМО, МГУ, там, Оксфорд, там, еще что-то, но ты можешь кончить там, естественно, какой-то там Тверской, Нижегородский, и ты реализовать себя, если у тебя таланты есть, замечательным человеком, а окончив Оксфорд или МГУ, быть ничем, потому что, извините,
у вас прекрасное резюме, что вы закончили. О, рязанское резюмешное.
Вот, поэтому... Поэтому это не всегда, так сказать, действительно не коррелируется. Но почему инфантилизм? Потому что ребенку, знаете, его действительно его не дает ему сфера ответственности. Вот у ребенка там сфера ответственности. Допустим, убирать свою кухню в 6 лет полностью. Или там 7-6, то есть маленький еще ребенок. Это сфера его ответственности.
Кухню.
Кухню, большую кухню, вот как у нас в семье, да, там 12 человек, людей, много посуды, кухни грязные после маленьких детей, так сказать, они там едят соответственным образом, вот, и он должен убрать. Это требует силы воли себя заставить, требуется вспомнить то, что надо убрать для начала, ну и так далее. Вот то, что людей... Кто компьютер покупает ребенку, за которым он сидит? Он на свои деньги в первом классе купил компьютер? Или там, в 6-м?
Слушайте, а поделитесь секретом, как вы мотивируете своих детей, чтобы они в 6-7 лет убирали целиком кухню? Что вы им говорите? Как
а вот? Что, мам, что ли, будет убирать?
Да, а почему я? А почему вот не он, не она?
Не, ну у нас так не бывает.
Подождите, это, у нас это... в коллективе 10 человек, почему этим почему должен заниматься так? Я?
А у нас там висит расписание на холодильнике. Потому что я, извините, вторник после обеда, ты вот посмотри, вот можешь подойти. Да, не правда, наизусть уже помню.
Слушайте, а вот этот аргумент, а что мама должна, что мама, что ли, будет убираться, он работает, да?
Работает.
Ну, потому что мама, видимо, на такой высоте, и она так работает,
во-первых, она маму любит. А во-вторых, мама тоже очень много работает. Она никогда не сидит, вот, знаете, мама такая, знаете, вот она утром лежит, днем лежит, вечером. Это когда у нее там температура 42, да, она утром, вечером лежит, а когда она температура 37,6, она бегает. Угу. Вот, и не 36,6, а 37,6. Угу. Вот, поэтому, естественно, они понимают, что они просто нагрузку на маму, она так вкалывает.
И из любви к маме тогда.
Из любви к маме, так сказать. Классно. Ну, где-то она приходится надавливать, потому что ребенок ему неохотно, он говорит, а давайте не сегодня. Я говорю, хорошо, а тогда вступает следующий, говорит, а что, я за тебя буду убирать? А аргументы братьев и сестер, они намного сильнее, чем аргументы родителей. Потому что там не работает, там на жалость не надавишь. Поэтому ребенок вздыхает и идет убираться.
Класс. Слушайте, мы сегодня про профориентацию и прочее вот это вот все говорим. Хочу открытием поделиться. Вот опять же, из серии бесплатные подсказки, что есть, вот есть там какие-то школы, да, куда можно ребенку бесплатно записать, какие-то секции, кружки бесплатные есть, нацпроект образования. Ранняя профессиональная ориентация. Называется для школьников программа «Билет в будущее». И вот, пожалуйста, там конструктор есть, примерочная профессия, в игровой форме можно найти профессию, которая больше всего подходит ребенку. Из серии, вот, понимаете, это есть, это бесплатно, откройте, посмотрите. Это доступно абсолютно всем. Один из вариантов просто того, что есть вот сейчас, как помочь детенышу, за которого переживаешь всем сердцем, да, найти то самое направление, а ему интересно и то, и другое, и еще птички, и еще действительно там, может быть, ветеринаром и котенку лапку перевязать и так далее, да, а вот чем раньше это профориентирование начнется для
него,
да, тем...
Есть места и люди, которые могут помочь ребенку найти свою профессию, найти свой путь, хотя бы на время, да, хотя бы на время, вот на после школы, потому что дальше уже будет понятно, когда
это. А дальше, да, там могут быть варианты, просто он же сам будет на ногах.
Но все это не будет иметь никакого значения, если не научить ребенка главному – любить и радоваться. Любить и радоваться – это основные вообще христианские, смысловые, жизненные навыки. Это не талант, это не естественная реакция на то, что тебе курочку положили на тарелку перед тобой. Нет. Любить и радоваться – это то, чему надо научить. Не учить химию, а любить и радоваться. И вот этому могут и должны научить родители. Да, отец Александр?
Да, и вот я, так сказать, немножко в публичности. Вот чтобы этим заниматься, то, что вы говорите, вот нацпроект образования там, и там на самом деле достаточно развитая государственная структура вот этих всех профориентаций, там разных олимпиад, там и так далее, и так далее, потом, что участие в олимпиаде, там подготовка к олимпиаде идет за счет государственного счет, ну, не вот, так сказать, именно там, в пятом-шестом классе, там ТРИГА, там и так далее, там много разных структур. И школы там в этом участвуют, так сказать, должны участвовать, там людям деньги просят за это, вот, учителям. Так вот, это требует от родителя времени, напряжения сил. Это требует от родителей активной реализации своей любви к ребенку. Не так вот я тебе о хорошем рассказал, а теперь ты будь хорошим.
А знаете, в чем парадокс, отец Александр? Вот мы говорим, это требует от родителей самоотдачи, крови, нервов.
Да.
Нет. Это требует от родителей любви и радости.
Любви, любви.
Любви и радости.
Ну, знаете, просто когда мы что-то делаем... иногда требуется подвиг, когда у тебя вот нету так... Вот у вас, когда вы любви и радости, знаете, такой расслабленный, радуюсь, так сказать, все хорошо, замечательно.
На самом деле любовь – это тоже подвиг, и радость – это тоже подвиг.
Чтобы прийти к любви и радости, требуется, ну, в данном случае, родительский подвиг, где иногда требуется себя взять в руки и сделать то, что тебе сейчас лень, потому что, извините, устал с работы, а тут надо куда отвезти ребенка на какие-то там курсы.
На правах многоточия в нашей беседе, которую можно продолжать вечно, и хочется продолжать вечно, я вам вот что скажу. Если бы для нас с Аллой Сергеевной программа «Семейный час» была подвигом, самоотдачей, там, слушать бы это было невозможно. А поскольку для нас не это радость и любовь, надеемся, что этот час доставил и вам удовольствие. Да, отец Александр? Совершенно спасибо верно. Вам большое. Настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский сегодня был у нас в гостях. С вами же можно как-то и связаться, и прийти в храм трех святителей в Раменках.
Конечно.
Там, если у людей возникнет вопрос.
Мы будем рады. У нас хороший храм, маленький, уютный.
Это правда.
И остановка на 250 машинных мест. У нас там рядом дорога инспекция, поэтому в воскресенье там можно машину остановить как хочешь.
Ого.
Хоть
муниципальная пепеля. Парковка бесплатная.
Ну да, естественно. Да.
Ага.
Она и муниципальная, и в будний день бесплатная. И...
Класс.
По московским категориям это звучит как, я не знаю.
Роскошь.
Просто, это да, роскошь. Не просто роскошь. Это филиал рая просто в пределах большого этого кольца. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Спасибо вам за то, что провели этот час вместе с нами. Любите и радуйтесь. А уже потом профориентация.
Пока. Хорошо.
Семейный час на радио «Вера».